Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время для очередной встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же можно найти адрес электронной почты, по которой вы можете прислать ваши вопросы, отзывы и предложения. Сегодня в передаче захотелось поговорить о таком чувстве, с которым, я думаю, каждый наверняка в своей жизни с этим чувством сталкивался. Борис Пастернак о нем писал в 19 году: «О, стыд ты в тягость мне!» А Андрей Вознесенский писал: «Нам, как аппендицит, поудаляли стыд». Да, сегодня захотелось разобраться в природе этого явления и на что нам, может быть, нужно обратить внимание, может, что-то нужно изменить в своей жизни. Итак, сегодня мы в передаче поговорим о чувстве стыда. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова Норалмаша, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Начнем мы сегодня наш разговор с того, чтобы вообще разобраться, что есть стыд, какова его природа. В Священном Писании мы можем встретить такие слова: «Есть стыд, ведущий ко греху, и есть стыд, слава и благодать». А на таком, наверное, телесном уровне многие люди стыд проживают, и об этом пишет Григорий Богослов, что стыд есть какое-то сжатие сердца от страха подвергнуться позору. Так вот, хотелось бы разобрать, что за стыд, который ведет к греху, и что за стыд, который есть слава и благодать.
Ну, это вопрос обширный, но хотелось бы сказать более такие развернутые идеи, которые высказывались относительно стыда. Мы можем согласиться, наверное, с мыслью Владимира Сергеевича Соловьева, который говорил о том, что стыд принадлежит природному уровню добродетельности человека, ибо Господь человека сотворил премудро. И в нашей природе заложены какие-то элементарные проявления нравственности и духовности. И вот стыд – одно из чувств, которое образует духовность и нравственность, и оно сопряжено с тем, что человек обладает тайной внутренней жизнью, и каждый человек обладает тайной личностью. И вот эту личность человек призван не открыть всем и каждому, а некоторым образом сохранить и пребывать с нею пред Богом. Некоторое время назад читалось это место в Святом Евангелии, где говорится, что ты же, когда постишься или даешь милостыню, не покажись пред людьми, а сотвори это пред Отцом твоим небесным, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Поэтому вот это утаивание некоторое, это, собственно, действие стыда, который хочет не открывать внутреннюю жизнь всему миру, а хочет это сделать достоянием внутренним. Поэтому, когда что-то из внутренней жизни приоткрывается внезапно и приоткрывается для многих, и человек при этом испытывает, ну, некоторое вот такое устыжение. Он вот как раз чувствует вот это сжатие сердца, словно все, как бы земля из-под ног у него уходит. С другой стороны, стыд побуждает человека также обдумать, что он намеревается сделать, и не является ли в этом то, что ему предстоит, что-то постыдное. Поэтому стыд в какой-то степени связан в дальнейшем с становлением в человеке такой добродетели, как целомудрие. То есть он, как бы, ее, можно сказать, примета первоначальная, которая вот не дает в дальнейшем делать что-то нечистое. Сказав вот эти слова, мы можем вот продолжить разбирать тот вопрос, который прозвучал, что стыд может быть к славе и благодати, а может быть к греху. Действительно, само действие стыда еще не характеризуется прямым таким нравственным делом. Мы с вами знаем, что стыд может быть приурочен к самому разному. Иные люди стыдятся того, что не следует стыдиться, и наоборот, не стыдятся того, что следовало бы стыдиться, что мы с вами видим даже по, в общем-то, телевидению. Поэтому здесь уже вступает в дело вся, так сказать, практика и воспитания, и духовной жизни человека, когда стыд находит свой предмет, по поводу которого он должен быть испытан. И в дальнейшем, если это происходит благоприятно, то стыд дает начало следующему уже переживанию нашей жизни, пробуждает, можно сказать, нашу совесть.
То есть получается, что стыд – это то, что нам вложено в нашу душу Творцом.
Ну да.
А вообще, вот это чувство стыда могут развить родители, воспитатели, учителя? То есть те взрослые, которые занимаются
по ребенку. Мы с вами говорили об этом, что человек умеет стыдиться, но чего стыдиться и в какой мере стыдиться, это уже может быть дополнено всей окружающей жизнью.
Наш разговор подошел к тому, что нередко люди связывают друг с другом, а иногда даже и путают стыд и совесть. То есть, если мне стыдно, то это как бы вот моя совесть не говорит. Вот насколько это одно и то же или нет? И здесь хотелось бы привести такую цитату Владимира Соловьева. Он говорил: «Совесть – это социальный стыд, а стыд – это природная совесть. Стыд и совесть говорят разным языком по разным поводам, но смысл того, что они говорят один и тот же – это недобро, это недолжно, это недостойно». Насколько они расходятся и насколько они дополняют, что ли, друг друга? Стыд и совесть.
Ну, здесь в словах великого философа, нашего соотечественника, конечно же, справедливо звучит, что стыд – это природный уровень нашей совестливости, что она предвосхищена стыдом в нашей жизни. Однако, все-таки я бы не совсем согласился с тем, что совесть, она социальна. Она не может быть всецело социальна. Вспомним с вами, даже классики немецкой философии признавали, например, Гегель, что совесть, она есть глаз Божий в человеке. И об этом же нам говорят и святые отцы, что совесть – это все-таки проявление нашего духа, который овеян уже Духом Святым. И нельзя совесть вот так вот толковать, что куда ее оберни обществом, туда она и повернется. А вот стыд как раз, как, так сказать, еще такой несколько незрячий механизм нашей душевной жизни, он может обернуться, и его могут практика воспитания, например, приурочить к тому, к чему это не следует приурочить. Ну, например, к тем же отметкам в школе или еще к чему-то. То есть человек будет стыдиться того, что, в общем-то, ему воспитали. Вспомним, например, то, что было 3 века назад, что у него показался локоток, например, скажем, на людях, или что он не одел парик, и человек этого стыдился. Хотя, с другой стороны, мы бы сказали, что в этом постыдного ничего нет. Таким образом, совесть – это все-таки такое более многоплановое начало в человеке, начало, связанное с его духовностью, начало, которое ясно знает, что надобно, а чего не надобно делать, если совесть не лицемерна и не искажена какой-то противодуховной жизнью человека. И совесть в этом смысле, она вбирает в себя какие-то проявления стыда, пользуясь вот этим природным в человеке чувством. Стыд с этой точки зрения – это как какое-то как бы малоопытное и незрячее дитя в сравнении с совестью. Поэтому эти два переживания в человеке, они находятся, как бы можно сказать, на разных этажах.
То есть может быть такое, что человеку может быть за что-то стыдно, но совесть может сказать что-то не совсем.
Да, совесть может его примирить с этим, что произошло, увещевать его как-то, утешить, успокоить. И наоборот.
Усилить.
Стыда там может не быть, а совесть человека его, ну, как бы угрызает, как говорится, да?
Угу, укоряет, да? То есть это жители нашей души на разных этажах, получается, насколько я поняла, да?
Ну да, но совесть при этом неизмеримо выше, да. Стыд, он как бы в какой-то степени погружен в толщу нашего бессознательного, толщу нашей бессознательной жизни. Мы не понимаем, почему вдруг нам стало стыдно. Стыд вызвать Ну, можно с помощью другого лица, но затруднительно. Иногда это бесплодные попытки.
Учителя часто с этим сталкиваются, что вроде бы учительница ругает, а он стоит, как ни в чем не бывало. То есть, ну, и да. Тебе даже не стыдно, говорят. Или что, родители, например.
Потому что он очень глубоко как бы вложен в нашу душу, и не так-то легко его извлечь.
Еще хотелось бы с одним таким состоянием немножко разобраться, потому что в нашей жизни разные люди встречаются. Есть люди встречаются, которые открыты обществу, то есть у них много друзей, они много общаются. Есть те, которые, ну, мы можем про них подумать, ну, вот он сидит где-то там в углу, что-то весь какой-то угрюмый, весь в себе, наверное, ну, то есть он что-то сделал против нас, ему стыдно. Психологи их называют интроверты. Вот насколько эти понятия могут пересекаться?
Ну, человек интровертированный, тот, кто погружен в самого себя, тот, кто мало участвует во внешней жизни, в общении, нелюдим, это человек, у которого есть шанс, что, может быть, он занимается больше рефлексией в своей жизни, то есть осознает самого себя, направлен на самого себя. При этом, может быть, у него происходят какие-то вспышки тех или иных внутренних чувств, может быть, и стыда. Но мы знаем, что душа человеческая чрезвычайно широка, и очень даже может быть, что он занят совершенно каким-то другим чувством. Например, чувством обиды, или в фантазиях каких-то пребывает, и они его увлекают, и так далее. Поэтому отрешенность человека от внешней жизни нельзя напрямую связывать с тем, что он вот именно переживает какой-то стыд, в чем-то раскаивается и так далее. Это может быть совершенно другая жизнь. Опять-таки, он может пребывать в разных местах, можно сказать, хоть и находясь внутри себя. Хотя в жизни человека, несомненно, должна быть направленность на самого себя хотя бы временами. И христианин, наверное, это тот человек, который обрел внутренний путь, то есть трезво иной раз глядит самого себя и занимается систематическим самопознанием.
То есть не самокопанием?
Не самокопанием, а самопознанием, как об этом говорит преподобный Симеон Новый Богослов.
Раз мы затронули еще одно понятие, которое как-то может быть связано со стыдом, с чувством стыда, ведь нередко бывает такое, что на самом деле люди слишком много занимаются самокопанием, и от этого их чувство стыда, ну, начинает возрастать, и, ну, мне кажется, не всегда, наверное, дает хорошие плоды. Хотелось бы тоже разобраться, вот насколько они соприкасаются друг с другом, такие понятия, как чувство стыда и самокопание, насколько они помогают друг другу или мешают?
Мне кажется, что стыд – это очень непосредственное чувство, он вдруг возникает. В нем, конечно, есть некоторая сладостность, но есть и определенная тягостность, как вы сегодня цитировали Бориса Пастернака. Но вместе с тем, то явление, которое мы хотим сейчас разобрать, самокопание, какой-то самосуд, это явление, которое связано с другим побуждением, с другим мотивом человека. Как правило, оно вызвано какой-то внутренней своеобразной гордостью человека, что он думает, что я в себе разберусь, я найду причину, я ее исправлю. Это он может так думать, а вообще-то внутри психологически он может, даже не осознавая, испытывать какое-то некоторое внутреннее утешение, потому что он вступает в положение судьи над собой. Мы об этом как-то говорили в одной из передач, что он судья над собою. Он хоть и сам же и подсудимый, но сам же и судья. И вот в этом мире он занимается таким делом. Между тем, если ему кто-то захочет в этом помочь и выскажет какую-то критику, то наш такой делатель этого дела, он сразу же отвергнет эту критику с возмущением, потому что он считает, что только он может над собой творить суд, только он может себе что-то разыскивать. Другие, они к этому не должны касаться. Поэтому вот эти наши замечания, они позволяют сказать, что в самокомпании, может быть, временами человек находит какой-то причину испытывать стыд, и, может быть, его и испытывает, но это как раз тот стыд, который не идет к славе и благодати, а он включился в этот механизм, что ли, гордости, греха. Поэтому этот стыд, он не к пользе человека. Мы в русской литературе встречаем таких персонажей, которые все, что вот иногда стыдятся, а ничего хорошего не делают. Вот примерно что-то вот такое вот здесь наблюдается, что человек что-то делает такое внутри себя, а результатов-то никаких у него не обнаруживается.
Еще хотелось бы разобрать, посмотреть вот два таких явления, как чувство стыда и застенчивость, потому что кто-то считает тоже, что это, ну, примерно одно и то же. И для рассмотрения хотелось бы предложить такие высказывания. Одно говорит о том, что застенчивость – это сочетание желания понравиться и боязни неудачи. И другое высказывание говорит вот о чем. Если человек скромный боится унизить чужое самолюбие, то человек застенчивый боится, чтобы не унизили его собственного. А также хотелось привести пример отца Александра Ильчининова, который говорил о том, что детская и юношеская застенчивость часто не что иное, как тоже скрытое самолюбие и тщеславие. То есть насколько они тоже как-то вот связаны, они похожи, корни какие-то не имеют или нет?
Они похожи в том, что человека побуждают остановиться в его деятельности, не делать чего-либо, как-то даже сторониться этого чего-то. В этом они похожи. То есть они как будто бы какой-то охранительный механизм, так сказать, в нашей души. Но стыд в этом смысле, он гораздо мудрее, нежели застенчивость, потому что застенчивость, она боится потерять некоторый мнимый облик самого себя. Как кажется, что мое «я» пострадает, если я, ну, пущусь в какую-то деятельность, там, начну что-то публично делать, начну пробовать, как бы предпринять что-то впервые, там, и так далее. И человек начинает от этого стесняться и быть застенчивым. А стыд все-таки он утаивает не вот это вот мнимое «я», которое, так сказать, может быть надуманным, как правило, а стыд все-таки утаивает тайну личности. Он ее пытается опознать, пытается восчувствовать, что моя тайна личности, мое сокровенное пред Богом, и это именно утаить. Вот правильно стыд действует в нас тогда, когда человек именно пытается сохранить то, что сам Господь скрыл в человеке до времени.
Хорошо, можно пример привести? Потому что так получается непонятно. Ведь кто-то стыдится того, что, например, его посещают разные помыслы такие. Ну, к примеру, чтобы было понятно. Например, желание взять чужую вещь, желание накричать, оскорбить, нагрубить, желание, ну, вот совершить какое-то злодеяние, то, что обществом будет порицаться. И человеку бывает стыдно от этого. Но иногда же бывает и другое, когда это может быть касаться каких-то внутренних переживаний, каких-то переживаний, связанных с отношениями между людьми, например, между возлюбленными, ну, как, какие-то такие. То есть вот это же разное совершенно переживание чувства стыда.
Ну, вот, например, то есть стыд чего может касаться? Мы знаем, что с какого-то времени стыд начинает побуждать растущую личность скрывать, например, свою наготу, к примеру. То есть в этом устыжении человека есть и здравое зерно, потому что человек призван, ну, как бы, наготу свою скрывать и скрывать даже от тех близких людей, потому что это будет преображено в жизни будущей. Далее, например, человек может пытаться как-то скрывать в том числе и свои внутренние мысли, если они не заслуживают какого-либо опубликования. Но вот вы сказали, у человека есть тайные там какие-то мысли. Ну, действительно, из-за них он может испытывать стыд, если они вдруг стали разглашаться кем-либо. Отношения с людьми, близкими людьми, они тоже имеют какой-то обычай. И если этот обычай становится известен широко, то человек этого может стыдиться, Это справедливо, потому что люди, ну, например, переписка, да, происходила какая-то, и там они друг друга как-то именовали, какие-то обороты, какие-то мечтания высказывали, планы какие-то. И если это становится известно, то, конечно, человеку это кажется постыдным, что кто-то это узнал, кто-то условно вмешался. Потому что если он узнал, значит, он умом своим уже проник в эту область. А зачем он там находится? И человека побуждает чувство стыда это именно сохранить. У человека могут быть какие-то, например, внутренние откровения. Он, может быть, что-то понял в жизни. Может быть, даже чудо какое-то свершилось его душой. И он тоже чувствует, что если он это разгласит вот так вот широко, будет как разменную монету пускать, то это будет уже тоже пред Богом уже постыдным. И он будет испытывать чувство стыда. Поэтому он всегда, разглашая о том или ином, он, наверное, будет задумываться, насколько это оправдано. Ну и так далее. Вот те поводы, по которым стыд действует, ну, вполне законно. Потому что это, собственно, как я уже сказал, утаивание самим Творцом в природе человека. Ну, а если человек начинает стыдиться, например, своей национальности, скажем, или стыдиться того, что пришел черед уже точно менять в его жизни, ну, какой-то недостаток, скажем, какой-то порок. Может быть, уже его и не надо стыдиться, а вовремя пришло время его отбросить. От души. Это уже есть такая возможность тому. Иногда люди вспоминают прошлое и стыдятся, а оно уже стало просто-таки прошлым, самым настоящим прошлым, ветхим, так сказать. Уже это нужно давно следует отринуть от себя. То есть, если это вот так, то стыд тогда становится, ну, явлением таким неуместным в жизни человека, и нужно его, видимо, на другое направлять.
То есть работать с таким чувством стыда. Потому что иногда бывает, что стыдятся, например, образование, там, профессии, которую человек получил.
Стыдятся красоты иногда своей, скажем, и так далее. Конечно, это нужно человеку вырабатывать должное отношение, пускай другие его чувства, которых в душе с избытком, пускай они вступят в свою силу и затмят это чувство стыда.
Недолжные.
Да, недолжные. Ложные, так сказать.
То есть, получается, при застенчивости это на самом деле несколько другие такие могут быть, скрываться причины, да, за застенчивостью.
Да, она чем из то, другого что... источника как бы происходит.
Угу, хорошо. Еще хотелось бы разобраться с таким соотношением. Нередко ведь бывает такое, что испытывая чувство стыда, человек начинает испытывать чувство вины. Вот они как между собой взаимосвязаны.
Конечно же, если человек чего-то постыдился, то он, как ответственное лицо, как человек благоразумный, начинает это себе вменять в вину. Но про вину можно многое сказать, мы об этом тоже когда-то собеседовали, но вина может быть в нашей жизни в зависимости от того, насколько она вменяется нам самим Богом. Мы можем испытывать вину и пытаться ее преодолевать в нашей жизни, а можем удерживать словно вину, которая уже, можно сказать, прощена. И тогда это становится причиной вот такого вот того явления, про которое мы уже сказали, самокопание. Человек припомнит одну свою вину, человек припомнит другую свою вину, и вот пошел уже вот этот процесс, вот это все обсматривание, вот это все самоосуждение и принижение, уничижение человека, и он уже вот вступил вот в эту воду, так сказать. Этого делать не следует, но справедливо, что стыд, конечно, предначинает вот вину в нашей жизни. То есть он указывает на то, что мы призваны как-то исправить. Наверное, в нормальном как бы положении вина должна дальше побуждать человека к следующему чему-то. Ну, например, допустим, к покаянию. И дальше уже происходит такое просветление. То есть стыд как чувство более, наверное, неприятное, чем приятное, он приводит к чему-то светлому в нашей жизни.
То есть он указывает, наверное, на то, что мы сделали не так и что нужно исправить, да?
Да, он явный указатель, как, собственно, и многие-многие другие чувства. Он для души указатель того, что с нею случилось.
И здесь, может, я приведу такое высказывание, но мне понравилось, Василия Искандера. Угу. «Глубина стыда определяет высоту человеческой личности. Вот почему пастух, как личность, может быть выше академика». Но это вот случай именно того, что когда человек, испытав это чувство стыда, он старается что-то исправить, изменить.
Ну да. Ведь может быть, например, ну вот есть же такое указание, нам жить по совести, да? Угу. Если будем жить по совести, то тогда многие неправды нашей жизни начнут исправляться. И мы просто чего-то избегнем, а что-то преодолеем в себе с помощью совести. И человек тогда может прийти к праведной жизни. Стыд в этом смысле, он менее надежный указатель, но тем не менее тоже может быть таким вот вожатым в жизни человека. Он тоже может его повести, и человек может чего-то начать стыдиться, во что-то наоборот смело пускаться, и может быть он приведет к тому величию жизни, про которое пишет Фазиль Искандер. Когда пастух станет выше академика.
А здесь, знаете, какой вопрос у меня возник? Скажите, пожалуйста, а вообще, может ли человек прожить свою жизнь, не испытав такого чувства, как стыд? Насколько это возможно? Или это вообще нереально?
Ну, я думаю, что если уж мы держимся того взгляда, что стыд – это все-таки природная добродетельность в человеке, то хочет он того или нет, он, наверное, испытает это чувство. Но, как правило, это происходит к периоду, когда в человеке расторгается вот эта первая целостность, и приходят в его жизнь какие-то искушения. Да? При переходе от первого детства ко второму детству, напомню, что это возраст 6-7 лет, могут быть очень острые, жгучие такие приступы этого чувства стыда.
А может быть такое, что человек, например, ну, ребенок, вот будучи в детстве, да, вот он испытывал какое-то чувство стыда, он не мог с ним справиться, но было для него некомфортным, он не знал, что делать дальше. Часто же бывает такое, что когда мы что-то такое испытываем, то, что нам не нравится, мы пытаемся от этого как-то избавиться. Угу. То есть может быть такое, что, например, в детском возрасте ребенок с этим чувством был знаком, но в взрослом состоянии постарался сделать все, чтобы этот стыд не испытывать.
Ну, вообще-то во взрослой жизни так, в общем-то, бывает довольно-таки часто, что человек каким-то образом отходит от стыда или забывает, как оно стыдится вообще-то. То есть он может испытывать какие-то другие чувства, ну, например, ответственности какой-то или еще чего-то такого, но а стыдиться он как-то уже не стыдится. И даже окружающая социальная жизнь может подвести его к такому вот состоянию, когда он куда-то глубоко закопал стыд в своей душе. И есть даже определенные, мы знаем, психотехники, с помощью которых стыд как бы вымывается из человека, чтобы он больше его не испытывал.
Тогда такой вопрос. Если, например, человек вообще не будет испытывать чувство стыда, какими могут быть последствия? Как это может сказаться на развитии его личности?
Дело в том, что утрата стыда – это утрата одного из таких вот охранительных механизмов нашей душевной жизни. И механизмов чрезвычайно важных. Можно сказать стыд, можно сказать, как, допустим, любовь к матери. Вот такие вот найти столпы, так сказать, детства, на которых оно стоит. Если человек лишается стыда, то это очень серьезно может его повлечь в сторону, в которую он, может быть, первоначально не хотел бы идти. Я бы сказал так, что если он не сокрывает, давайте возвратимся к определению, да, если он не сокрывает свои внутренние тайны, какого-то сокровенного человека своего, то и тайны личности, которую в него вложил Творец, то он ее начинает пускать в оборот. Он начинает, не стыдясь, разглашать, а значит отчасти терять самого себя. И не ценить это, потому что то, что ценно, люди все-таки пытаются сохранить, как в какие-то глубины, так сказать, спустить, да, под какой-то надежный покров положить. Да. В данном случае этого не происходит. И человек таким образом теряет ценность самого дорогого, то, что в его душе есть. Теряется таким образом иерархия. И тогда человек может поставить в своей душе наравне что-то совершенно бытовое, что-то, так сказать, даже мещанское, и что-то очень и очень глубокое, ценное, дорогое, ценное, сокровенное. И раз он ставит это вровень, то он может просто одно из них потерять. И в результате мы находим человека, который... Ну, можно сказать, ослеплен. Он не видит в своей душе, что дорого, что свято, что низко. И в результате он становится обезличенным. Я думаю, что вот обезличенность – это то состояние, которое в каком-то смысле противоположно стыду. Потому что человек, который стыдится, он знает, что есть его, как говорил Иван Александрович Ильин, «Кремль души», куда нужно снести все, так сказать, сокровища свои. А обезличенный человек – это человек, который не знает, где у него самое дорогое, и он просто осуществляет такую деятельность, так сказать, слепую. Он делает одно, делает другое, делает третье, не находя самого важного в своей жизни. В этом смысле жизнь такого человека, наверное, содержит большое страдание. Или забвение, что-то вот такое должно быть, наблюдаться.
А вот это как-то, мне кажется, связано или нет? Вот то, что у нас, например, сейчас по телевизору очень много идет передач, где выносятся на всеобщее обозрение на самом деле какие-то личные дела семьи, взаимоотношения. Это разрушает стыд? Или как? Потому что нередко это преподносится каким образом? Вот в семье, например, там гражданина А, к примеру, да, назовем так. Вот такое-то произошло, и мы все вместе вроде как бы решаем, помогаем ему справиться. Цель-то заявлена вроде как будто бы благая, но насколько это полезно? И вообще-то имеет отношение к нашей теме сегодняшней или нет? Потому что люди порой такие открывают вещи... Но за которые бывает стыдно зрителям, которые сидят это смотрят.
Ну вот у Федора Михайловича Достоевского в произведениях есть такой вот типичный момент, когда какое-то вот семейное дело, какое-то вот состояние человека, его тайный какой-то замысел становится достоянием толпы. Зрелищем становится для толпы. Все окружают, смотрят. И как это стыдно, вот он передает зачастую. Вот можно в каждом произведении практически найти вот такое вот место. И люди уже, участники вот этого вот происходящего, они чрезвычайно страдают от того, что вот все смотрят, а тут такое вот это вдруг стало известно, вдруг открылось, кто-то провозгласил. И поэтому то, что происходит, наверное, это чрезвычайно разрушительно для того, кто участвует сам в таких передачах. Потому что для остальных-то, собственно, они-то находятся в положении вот этой толпы. Они смотрят, и для них это просто очередной повод, поразвлекаться. Но если это друг этого человека, или какой-то его близкий, родственник, или еще кто-то, ему, конечно, очень тоже сердце, наверное, сжимается за этого человека, который участвует в таком, каком-то ток-шоу, в такой передаче. Ну и, наверное, организаторы должны думать о том, что они выносят на поверхность в той или иной передаче. Потому что понятно, что это очень привлекательно для телезрителя, для определенного сорта. Но все-таки организовывать такую деятельность постоянно не нужно. И кроме того, это пагубно для детей, которые смотрят это, видят, что, оказывается, можно про это рассказать, он по телевизору показывает. Это же для ребенка, ну, определенный какой-то довод, что, оказывается, вот это по телевизору показывают, делают, и в этом, значит, ничего постыдного и нету.
Еще один вопрос, который хотелось бы обсудить. Он, наверное, связан с разными сферами нашей жизни, вот, потому что нередко можно встретить такое понятие, такое высказывание, как ложный стыд. И, кстати, вот что касается этих передач, например, там ведь нередко тоже как бы говорят о том, что да, что ты этого стыдишься, это ложный стыд, ты вот с ним справишься, и все, тебе будет легче. Вот что на самом деле есть ложный стыд, и мы, что мы должны делать для того, чтобы как-то вот в такую ловушку не попасть?
Ложный стыд, наверное, более всего связан с тем, что человек начинает стыдиться то, что, в общем-то, не связано с его сокровенной внутренней жизнью. Он утаивает, как мы говорили в начале, то, что не подлежит утаиванию, то, что является, ну, незначительным, может быть, или случайным для его жизни. И вот это вот утаивание, оно является бесполезным или даже вредным. Поэтому это вот настоящий ложный стыд. Мы сказали о том, что может подлежать утаиванию, ну, с точки зрения каких-то, ну, антропологии человеческой, да, то есть в человеке вот есть внутреннее измерение, это измерение начало ему положил Творец, и мы должны с этим как бы внутренней жизнью считаться. Ложный стыд, мы тоже упомянули, что бывает из-за оценок, из-за статусных каких-то показателей, например, он там плохо одет, он стыдится, он там не имеет каких-то прически там или еще чего-то, я не знаю, что в молодежном мире не имеет каких-то там особых отметок, которые вот молодежь себе такое вот имеет, чтобы куда-то, ну, показаться перед кем-то, что вот мы представители особенной субкультуры. И это тогда действительно является ложным стыдом. Человек стыдится того, что стыдиться не надо.
И на исповеди, да, бывает такое, что человек стыдится, покаяться, ну, то есть исповедаться в каких-то грехах, которые для него, ну, вот, слишком постыдными.
Ну, человек должен созреть к тому, чтобы он грех этот уже счел явлением чего-то прошлого, ему не присущего, от чего его жизнь уже далеко ушла. И если так, то он сможет преодолеть этот ложный стыд и сможет двинуться вот в сторону самоисправления.
Хорошо, ну, наша передача уже подошла к концу. Мы сегодня постарались с разных сторон посмотреть на такое чувство, как стыд. В завершении передачи, что бы вам хотелось, может быть, сказать, пожелать нашим радиослушателям?
Мы знаем, что в какие-то эпохи прежние какие-то чувства находили более широкое распространение. Ну, например, девушки чаще падали в обморок и так далее. Вот стыд – это такое чувство, которое из нашей жизни современной все более как-то уходит. Ему даже не время и не место. Человек что-то остановился, что-то он там внутри себя испытывает. Зачем это надо? Зачем это делать? Но все-таки хотелось бы пожелать, чтобы в нашей жизни, особенно в жизни взрослых людей, стыд почаще бытовал. И чтобы он надежнейшее приводил к покаянию человека. То есть завершался таким плодотворным делом, когда человек встает на высоту своего истинного благородства, своей праведной жизни.
Спасибо вам за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели. Спасибо.